И Отца, и Сына, и Святаго Духа. Когда Господь наш Иисус Христос сошел с горы Фаворской, преобразившись перед своими учениками и апостолами, внизу под горой Фавор по дороге находился небольшой город, который назывался Наин. И из этого города навстречу Иисусу выносили мертвеца. Шла погребальная процессия, и на носилках лежал перемотанный длинной узкой простыней юноша, а за ним шла безутешная его мать, вдова, у которой не осталось ни одного кормильца. С ней шли сочувствующие из ее города жители. И Христос, увидев безутешное горе матери и поняв, что она осталась одна, без пропитания, без всякого средства к существованию, он милосердовал о ней. Подошел, коснулся юношу, лежащего на ложе, и сказал: «Тебе, глаголю юноша, восстань». И юноша встал с одра и начал разговаривать. И, конечно же, в Наине был ужас от содеянного Господом Иисусом Христом. Они не поняли, что это такое, но очень обрадовались, и, ну, конечно же, Господа с учениками тут же затащили к себе в Наин для того, чтобы их там принимать как дорогих гостей, кормить и поить там, в этом городе. Вот так явил Господь присутствие милости Божией здесь, в мире. И вы знаете, это связано с сегодняшним тоже празднованием памяти 7-го Вселенского Собора, потому что люди, иудеи, читали заповеди Божии, всегда очень тщательно пытались их исполнять, и они, имея вторую заповедь: «Не сотвори себе никакого кумира или подобия, изображения, которому послужить или поклоняться», они устраивали большие смущения среди православных христиан. Какие это смущения? Дело в том, что православные люди, любя своего Господа, любя Пресвятую Богородицу и тех святых, которые уже подвязались перед лицом Божиим, они хранили их портреты. Они хотели иметь перед собою лик Господа Иисуса Христа, лик Пресвятой Богородицы и лик тех, кто Святым Духом просвещенные пострадали перед лицом Божиим от лица язычников, от язычников. И вот этих людей изображение Церковь всегда сохраняла. И, мало того, оказывала в этих изображениях поклонение Господу Богу. И люди, которые, ну, думали, что они лучше, чем Церковь, чувствуют и знают, люди, которые в своей гордыне отступили от благодати Божией и следовали букве иудейского предания закона, они стали смущать христиан тем, что стали удалять из своих жилищ и стали уничтожать изображение Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святых Божиих угодников, говоря, что поклонение этим изображениям – это язычество. И вы знаете, что и сейчас нас очень многие сектанты, которые отсекли себя от Церкви Божией, они пытаются каким-то образом молиться Господу Иисусу Христу, исповедовать даже Бога в Троице, но они не почитают святых икон, они не видят нужды в изображении Пресвятой Богородицы, в изображении святых Божиих, которые являются житиями святых в красках, которые являются Евангелием в красках. Это все нужно нам для того, чтобы видеть перед собой лики Господа Иисуса Христа, лик Пресвятой Владычицы Богородицы и тех святых, которые от века Богу угодивши, получили благодать Пресвятаго Духа и были всегда сосудами Божьими. И Господь их в этом состоянии богоносности и преподобия застал и судил им быть для нас примером. Он их прославил перед Церковью Божией. Что же мы отвечаем на вот эти смущения вероотступников? Как мы отвечаем на необходимость, как мы защищаем необходимость поклонения образу Господа Иисуса Христа? Почему Богу можно поклоняться в святых иконах? Да потому, что Господь Бог явил нам свой образ. Если до пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа вид Божий был совершенно неведом, о нем только говорили, Бога человеком невозможно видеть, на него же не смеют чин ангельский взирать. Нет у Бога никакого вида, ни подобия, хотя даже в Ветхом Завете у пророка Иеремии есть образ херувимов и серафимов и престола Божьего, который похож на полудрагоценные полупрозрачные камни, над которыми радуга, над которыми сияние, над которыми некий лик божественный. Но, да, и Яков видел ветхого деньми, сидящего на престолах, то есть видел лицо некоего старца, сидящего на престоле. Что это за видение? Это им просто показалось? Или это вообще недостойное изображение? Это видение образа Господа нашего Иисуса Христа, преображенного в человеческом естестве. Господь Бог, Сын Божий, Сам для спасения человеков сошел на землю и приобрел себе реальный внешний вид. И Он воплотился и явил нам Отца. Когда Филипп, апостол, память которого мы вчера помнили, он подошел ко Господу и сказал: «Ты нам все вот говоришь там, я отец одно и так далее, ты нам покажи отца, и хватит с нас, мы будем считать, что мы Бога видели». И Христос ему напрямую говорит: «Филипп, Филипп, вот сколько времени ты со мной ходишь и ничего не соображаешь до сих пор? Ты так и не понял, что я и Отец – это одно и то же». То есть одна и та же божественная природа. И эта божественная природа сейчас присутствует вот в этом человеческом лице Господа нашего Иисуса Христа. И Он говорит: «Видевший Меня, видел и Отца Небесного». Так поэтому, если хотите видеть Бога, смотрите на лик Господа нашего Иисуса Христа. Христос для того, чтобы люди, скажем, не соблазнялись против заповеди Божьей, если бы Он не хотел, чтобы Его лик почитался, как лик божественного, божественной личности, присутствующей здесь с людьми на земле, то Он бы не дал своего изображения царю Авгарю, страдавшему головными болями. Он помогал художникам изображать собственное свое лицо. Он бы не дал женщине, которая подала ему плат, на нем изображение своего страждущего лика. Не дал бы в Иерусалиме, а так ведь дал и оставил, и от этих ликов идут исцеления. Мало того, существует истинное изображение Господа нашего Иисуса Христа, которое запечатлено фотографически на ткани. У нас есть фотография Господа Иисуса Христа. Как вы скажете, фотография? Какая такая фотография во времена Господа Иисуса Христа? А вот такая, реальная. Христос при своем погребении был накрыт тканью. Причем ткань не была завернута вокруг него, его просто покрыли, как скатертью стол, его покрыли ровным полотном. И когда Господь наш Иисус Христос пережил свое преславное воскресение, произошла очень сильная вспышка, выделилась такая энергия из его тела, что ткань, которая находилась ближе к телу, она сильнее обгорела от этой вспышки, а ткань, которая была от тела чуть дальше, она обгорела меньше. Вы же знаете, что энергия лучистая, когда от источника отходит, она падает пропорционально кубу расстояния, то есть расстояние в кубе. И это создает меньшее излучение, меньшую температуру, меньшее воздействие на ткань. Эта ткань, которая была на Господе Иисусе Христе, она в темноте сияла сперва. Вот изображение Господа нашего Иисуса Христа, оно флюоресцировало, как будто фосфор, как будто катафот какой-нибудь, отражающий яркий свет. Эта ткань со временем, по мере того, как католики, пытавшиеся поставить под сомнение истинность этого изображения, они варили ее в масле, они ее стирали в щелоке, они пытались отстирать это изображение с ткани, но оно не отстирывалось никакими способами. Это не краска, братья, это просто обугленные волокна льна. И эти волокна сохранили до наших дней истинный образ и пропорции лица Господа нашего Иисуса Христа. И когда мы взираем на образ Спаса Нерукотворного, который писался с этого изображения, эти все образы совпадают друг с другом. Это истинное изображение Сына Божьего, Бога воплощенного, который Господь и явился нам. Вот он, Господь, который явил нам Бога. И прежде всего явил Бога действиями, которые сегодня мы с вами слышим. Это действие по воскрешению мертвых. Это действие по исцелению болящих. Это действие по изменению естества водного в вино. Это действие по остановлению бури ветров на озере Галилейском. Это действие по чудесному лову рыб святыми апостолами. Это все действия, которые Господь показывал ученикам, чтобы люди не говорили, что он обманщик и только выдумывает, что он Сын Божий. Поэтому все чудеса, которые сотворил Господь наш Иисус Христос, это прямые Божьи доказательства того, что Христос – это Его единородный Сын. И что с Его волей, с Его словом связано прямое действие Духа Животворящего, который мертвых исцеляет от их смертной болезни. Потому что смерть – это тоже такая болезнь, которая уже несовместима, не хватает у человека в этой болезни силы, чтобы поддерживать сердцебиение и дыхание. Но он ведь даже в этой смерти умирает не сразу. 40 дней длится процесс разделения тела и души, и этот процесс Господь останавливал на разных стадиях. Он останавливал и только что умерших людей от дальнейшего умирания и возвращал их к жизни, находящихся в состоянии клинической смерти. Ну, это вы скажете, ну не такое уж и страшное чудо, потому что и сейчас реаниматологи человека, находящегося в клинической смерти, воскрешают путем специальных мер электрического шока и так далее, там, искусственного дыхания, искусственного кровообращения, которое массажом сердца достигается. Дескать, невелико чудо, которое Христос творит. Но, братья, сколько времени могут от начала вот этой клинической смерти воскрешать умерших наши реаниматологи? Сколько считается минут смысл человека воскрешать есть? 5-6 минут. Еще принимают меры какие-то. Считается, что через 7 минут необратимые процессы приводят к тому, что мозговые клетки теряют синаптические связи между собой. И человек становится, если даже его воскресить, оживить, становится как овощ. Он ничего не соображает, и у него многие функции расстроены. Так вот, Христос воскрешал людей не только даже в первый день по их смерти, но и в четвертый день, когда целостность организма уже распадается, и смерть клиническая переходит в смерть физическую, когда тело начинает даже смердеть от процессов разложения. Вот это вот воззвание Лазаря из мертвых, оно окончательно привело иудеев к вере в то, что Господь наш Иисус Христос и есть тот самый Мессия, грядущий во имя Господне спасти людей от грехов человеческих. И они устроили ему бурную овацию, когда он входил в город Иерусалим. Они встречали его как царя Израилева. Так что, братья, все эти измышления о том, что нельзя почитать образ Божий в лике Господа нашего Иисуса Христа, это ересь. И это утвердили отцы VII Вселенского собора, которых царица Ирина специально собрала в Константинополе, чтобы прекратить всякие споры на тему «можно почитать Господа Иисуса Христа Сыном Божиим в изображении Его или нельзя? Можно ли поклоняться Богу и служить через лик Господа Иисуса Христа?» Не просто можно, но и нужно. Мы знаем, как выглядит Господь Бог воплощенный. Мы знаем, в каком теле страдал Бог, чтобы спасти человеческую природу. Знаем. И Его образ почитаем, и икону целуем, и также почитаем образ Его Пречистой Матери, на которую Дух Святой сошел в зачатии Господа Иисуса Христа. В ее лике мы видим присутствие Святого Духа. Точно так же, как и в ликах всех святых, которые от века Богу угодили, мы поклоняемся не человеческому естеству, падшему в грех, а мы поклоняемся Духу Святому, который присутствует в них, и поем о них: «Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев». Это мы поем. И это учение донесли до нас отцы, ныне поминаемые, VII Вселенского собора. И вы думаете, иконоборчество прекратилось после этого? Нет. Как не прекратился грех на земле, так не прекращается иконоборчество и до сих пор. И многие люди, которые думают, что они святее Церкви Божией, они до сих пор смущают умы тех, кто не стоек в своей вере и, читая Священное Писание, натыкается на вторую заповедь: «Не сотвори себе ни кумира, ни подобия, ни тому, что на земле, а Господь на земле, ни тому, что на небесах, то есть святым ангелам, ни тому, что под землею или в водах. Ни рыб там, ничего не почитайте». Нет, братья, мы этого всего не почитаем. Ни рыб, ни летающих птичек, ни ягненочка, никого. Это непочитаемое для нас изображение. Но есть образы, которые мы чтим, в которых изображено присутствие Божие на земле. И этому нас научили святые отцы VII Вселенского собора. Они окончательно остановили в церкви всякие споры на эту тему. И молитвами святых отцов VII Вселенского собора: «Господи Иисусе Христе, Бог воплощенный и нами изображенный, помилуй нас. Аминь». Послушайте молитву по святому причащению. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
Сколько-то лет там.